Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж» в канун Новечерия Рождества Христова. Теме «Новечерия Рождества Христова» мы еще будем сегодня обращаться в течение ближайших 4 часов нашего вещания. Ну а этот час откроет программа из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья», которую подготовил и ведет на нашем радио доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков, автор «Жития святителя Серафима Соболева». Сегодня вы услышите 3-ю передачу об этом недавно прославленном святом русской и болгарской православной церкви. Во второй половине часа в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Подвижники благочестия русского зарубежья. Автор и ведущий радиоцикла, доктор исторических наук, кандидат богословия Андрей Александрович Кострюков. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии вновь Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета. Мы рады нашей новой встрече, и мы продолжаем наш цикл «Подвижники благочестия русского зарубежья». И сегодня, я так думаю, Андрей Александрович, что речь снова пойдет о вашем жизнеописании архиепископа Серафима Соболева. Ну, 2 предыдущими передачами мы не исчерпали, конечно же, ни жизнеописание, ни творческое наследие владыки. Так что о чем вы предполагаете поговорить с нами сегодня?
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Личность владыки Серафима действительно многогранна. Человек яркий, архипастырь блестящий. И рассказать о его жизни и наследии в небольшом цикле передач, конечно, сложно. В прошлый раз мы говорили о жизни этого подвижника, этого архипастыря. И теперь хотелось бы сказать о его богословском наследии и о его понимании исторического пути нашего Отечества, его мнение относительно того, что ждет нас в будущем. Его мнение интересно тем, что владыка, с одной стороны, был богослов, разбиравшийся в истории, разбиравшийся в святоотеческом наследии, а с другой стороны, этот подвижник, через которого, несомненно, говорил и Дух Божий. Вот поэтому его представление о судьбе нашего Отечества представляется очень интересным. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить о его основных трудах, касающихся истории нашего Отечества и его будущего, которые у него отражены в работе «Русская идеология» и в работе «Об истинном монархическом миросозерцании». Владыка Серафим, конечно же, тяжело переживал все то, что случилось с нашей страной после 1917 года, и, конечно, пытался разобраться в этом вопросе, пытался понять для себя и разъяснить другим, почему же наша страна, которая дала миру огромное количество подвижников, святителей, праведников, Христа ради юродивых, она при этом дала и ужасающие формы безбожия после 1917 года.
Мы до сих пор еще ищем ответ на этот вопрос. И, конечно, важно вот мнение владыки.
Конечно, у нас и в 20 веке было немало святых, священномучеников, исповедников, святителей. Но те, кто жил в России, немного уделяли внимания этому вопросу, поскольку их задачей, вот наших новомучеников, в основном пострадавших в 20-30-е годы, задачей этих новомучеников было скорее доказать атеистическому государству, что христиане не обязательно являются его врагами, что они могут быть достойными гражданами любого государства.
Ну, конечно, земное отечество.
Да, ну, в общем, вели себя так по образцу древних апологетов, наподобие святого Иустина Философа. И вот здесь говорить о монархии, конечно, удавалось далеко не всем. И
говорить, это попросту опасно было.
Это было опасно, и могли обвинить в монархической пропаганде, в контрреволюции. Конечно, подставлять себя и свою паству наши новомученики не хотели. И поэтому задача анализа нашей дореволюционной истории и задача прогноза нашей будущей истории лежала в основном на русском зарубежье. И именно в русской эмиграции и появлялись наиболее интересные и объемные труды на эту тему. Об этом в своих проповедях неоднократно говорил и святитель Иоанн Максимович, об этом говорил и глава зарубежной церкви, митрополит Антоний Храповицкий и многие другие. Но вот наиболее объемный труд на эту тему создал именно архиепископ Серафим Соболев. Этот труд «Русская идеология», который увидел свет в конце 1930-х годов. Здесь владыка Серафим попытался проанализировать нашу историю и сделать свои выводы. Итак, прежде всего, нужно сказать, что идеалом для архиепископа Серафима Соболева была так называемая симфония, или, если угодно, симфония государства и церкви, священства и царства. То есть та самая теория, которая была выдвинута святым императором Юстинианом в VI веке. В соответствии с этой теорией государство и церковь должны находиться в союзе для того, чтобы вести народ Божий к спасению, и государство при такой теории является покровителем церкви и как раз способствует тому, чтобы народ, граждане страны, вот достигли Царства Небесного. Что касается церкви, то это ее прямая задача – вести народ к спасению, и при этом она и дает благословение, дает санкцию самому государству, которое уже является в данном случае государством христианским, государством Божиим. Вот такая идея была выдвинута, но в последующие годы, особенно в 20 веке, по поводу этой теории были серьезные споры. И одни наши историки и богословы были убеждены, что на самом деле ничего симфонического во взаимоотношениях между церковью и государством не было. Как, например, отец Александр Шмеман, другие, в том числе и владыка Серафим Соболев, считают, что все-таки эта теория работала. Пусть не всегда, но в целом она действительно имела место. Владыка Серафим считал, что если какие-то властители в истории и гнали церковь, и оказывали на нее давление, то это были нарушители вот этой теории, которых нельзя брать за образец. В большинстве же своем, по мнению владыки, христианские государи старались быть с церковью в хороших отношениях, и поэтому работа была общей. Вот именно такие взаимоотношения между церковью и государством, по мнению архиепископа, были и в нашем Отечестве, были на Руси. И, по мнению владыки, если бы такие отношения продолжались и дальше, то Россия могла бы избежать многих бед. Но проблемой, по мнению архипастыря, стало как раз то, что и государство, а затем и народ стали от этой идеи отступать. И, по его мнению, первые ростки вот будущих потрясений стали появляться в царствовании великого князя Иоанна III, но серьезный удар по церкви был нанесен только в 17 веке, в 1649 году, когда государство при царе Алексея Михайловича попыталось поставить церковь в свое подчинение, что выразилось в том числе и в известном соборном уложении 1649 года. Затем самый серьезный удар, по мнению архипастыря, по церкви был нанесен уже в царствование императора Петра Великого, когда церковь была просто поставлена на службу государству. Вот в уничтожении этой симфонии царем Петром владыка Серафим и видел начало будущей катастрофы. Он считал правителей XVIII века близорукими, что они не понимали, что уничтожение церкви рано или поздно нанесет удар и по самому государству. Закрытие монастырей, удаление архипастырей от власти.
А то и физическая расправа над ними.
Бывали физические расправы, конечно, при том же царе Петре, при императрице Анне Иоанновне. Что все это, конечно, церковь принижала. Владыка Серафим положительно относился к тому, что сделал царь Петр в области военной, в области образования. Но он отмечал, что при этом не нужно было и подрывать духовные устои русской церкви и русской идеологии, а царь Петр пошел именно по этому пути. Церковь, лишенная патриаршества и подчиненная государству, уже не рассматривалась как сакральный институт, рассматривалась только как ведомство государства. Еще в XVIII и даже в начале XIX века это не было заметно, но на самом деле уже процесс падения авторитета церкви, а затем и падения государства уже вышел на свою финишную прямую, и следующим правлением, которое стало в данном отношении катастрофичным, по мнению владыки, это было правление императрицы Екатерины II. Это правление архипастырь рассматривал как даже более тяжелое для церкви, чем правление Анны Иоанновны. И связано это было с массовым закрытием монастырей. Ну, понятно, что их не разоряли, не уничтожали, но либо превращали в приходы, либо укрупняли, превращая небольшие монастыри в скиты больших обителей. Вот в результате монастыри, которые издревле помогали просвещении народа, ну, стали вот просто такими местами обитания монахов, которые уже в образовательную сферу допущены не были, ну, а образование перешло уже в основном в руки государства, либо в семинарии. А уже дать тот уровень духовности, который давали школы, монастырские семинарии, конечно, не могли, в связи с чем становится понятным, что множество наших безбожников во второй половине XIX века выходило именно из семинарий, построенных по западному образцу. Таким вот образом, XVIII век подорвал устои церкви, ну, а раз нет церкви, то, стало быть, и некому давать санкцию государственной власти. И неудивительно, что государство в XIX веке тоже начинает терять свой авторитет, ну, и прежде всего теряла авторитет монархия. В XIX веке наши императоры пытались исправить это положение, но те преобразования, которые совершились в 18 году, исправить было нелегко, нужны были кардинальные меры, этого не было сделано, и ошибки все повторялись и повторялись. По мнению владыки Серафима, ну, возможно, с этим мнением многие не согласятся, но это его мнение, которое имеет право на существование, что таким серьезным ударом, который испытала церковь, было учреждение Государственной Думы, когда русский народ был разделен на партии, в результате чего случалось так, что множество здравомыслящих, патриотично настроенных русских людей оказывались разделенными по экономическому принципу из-за несогласия на какие-то вопросы социального или экономического характера. И владыка ссылался на старцев Оптиной пустыни, которые говорили, что Россия погибла. Говорили именно после 1905 года, после того, как монархия была ограничена. Вот все это в совокупности, по мнению владыки, постепенно и вело наше отечество к катастрофе, что в результате и произошло. Но понятно, что владыка пытался ответить и на вопрос о том, насколько вообще возможно возрождение православного русского государства и что же нашу страну ожидают в будущем. Владыка Серафим, безусловно, был монархистом, своих взглядов он не скрывал, и в 1921 году владыка Серафим был одним из немногих архиереев, который на Карловацком соборе в 1921 году заявил, что необходимо упомянуть династию Романовых в соборном определении, как династию, которой должна принадлежать власть в будущей России.
Он ведь еще, как я вот прочла из вашей же книги, узнала, очень долго надеялся на то, что царская семья жива. Долго не верил в то, что... Ну, не то, что не верил, но как-то хотел верить. Точнее, да?
Ну, да, это была общая проблема русской эмиграции в 20-30-е годы. Очень многие не хотели поверить в то, что абсолютно все члены царской семьи были расстреляны. Многие надеялись на то, что хоть кто-то, но спасся. И ситуацию еще ухудшали различные авантюристы, а порой и кликуши, которые утверждали, утверждали, что где-то они видели спасшегося царевича, где-то видели царевен, которые скрываются у надежных людей в России, и так далее, и так далее.
Но все-таки действительно такое чудовищное злодеяние трудно было вместить вот русскому сознанию, правда?
Да, это было очень тяжело. Записки о здравии царской семьи в русской эмиграции подавали вплоть до начала Второй мировой войны. Священникам вплоть до 1926 года разрешалось даже служить молебны о здравии царской семьи. То есть вот такие надежды присутствовали. Ну вот известный подвижник, архиепископ Феофан Быстров, или Феофан Новый Затворник, как его иногда называют, до самой своей смерти в 1940 году был уверен, что царская семья осталась жива. Связей с Советской Россией не было. Что на самом деле происходит, было трудно представить. Знали о гонениях, знали, что то, что показывают иностранцам в больших городах, не соответствует действительности, а какова судьба царской семьи, понятно, представить было очень сложно. Поэтому надежды такие были, и владыка Серафим Соболев даже в своей книге «Русская идеология» старался обойти вопрос о цареубийстве. Он говорил, что грех русского народа вообще в отречении от царя, которого он считал добрым и благочестивым. О цареубийстве он не писал. Он все еще надеялся, что, может быть, император остался жив. И сама русская зарубежная церковь избегала даже совершать отпевание царя-мученика. Отпевание состоялось только в 1968 году, когда уже русская зарубежная церковь официально засвидетельствовала мученическую кончину императора и его семьи. Вот таким было отношение владыки Серафима к императору. Он всегда говорил о царе с глубоким благоговением, о расстреле царской семьи. Всегда говорил со слезами на глазах. Конечно, это было для него серьезной трагедией.
Но, по сути, владыка ведь очень прав. Не царь отрекся от престола, а русский народ отрекся от царя.
Ну, в общем-то, да, строго говоря, получается так. Да, ведь царь-мученик власть передал своему брату, и если бы, в общем-то, народ захотел, то великий князь Михаил Александрович вполне мог стать следующим императором, но тут было не до того. Народ увлекся идеей земного рая, и царь, конечно, уже был не нужен, как и вот христианское благочестие, которое издревле спасало святую Русь. Вот владыка Серафим считал, что в будущей России обязательно должна восстановиться монархия. Когда архиепископы возражали, что монархия изжила себя, что уже давно человечество ушло вперед, то владыка на это возражал, что Библия является вечной, неприходящей, и что по этой самой причине мы не можем отказываться от ее установлений. Но здесь важно было то, что владыка не считал установление монархии Божьим попущением. Имеется такой взгляд, ну, надо сказать, освященный в том числе и мнениями авторитетных толкователей и даже святых, что установление монархии в Ветхом Завете было Божьим попущением и было таким свидетельством некоторого духовного падения израильского народа. Вот владыка Серафим категорически с этим не соглашался. Он говорил, что, во-первых, Моисею было еще за 400 лет до Самуила предсказано, что у Израиля будут цари, это 17 глава Второзакония. Затем он говорил, что слова Божии «не тебя они отвергли, но меня» относятся не к поставлению царя, а к тому, что общее благочестие у иудеев упало. Вот так возражал владыка Серафим на слова о монархии ветхозаветной как упущение, и настаивал на том, что царь ничем не отличался от ветхозаветного судьи, и фигура царя была для него священной по причине того, что он носит дары Святого Духа, что он миропомазан, и поэтому царь является в этом отношении, ну, действительно, таким Божиим избранником, равным во многом пророку. Очень важно, что в толковании на второе послание Фессалоникийцам, в словах об удерживающем, владыка Серафим тоже видел указание на православную монархию. Святые отцы по-разному толковали эти слова, но архиепископ Серафим склонялся к такому толкованию, что здесь имеется в виду именно царь. Но при этом не нужно и записывать архиепископа Серафима в лагерь сторонников абсолютизма. Владыка Серафим как раз настаивал, что абсолютная монархия ему чужда, что монархия только тогда священна, когда она осуществляет свою деятельность в союзе с церковью, когда живет по заповедям Божьим и советуется с церковью во всех вопросах. Поэтому архиепископ Серафим очень почитал таких архипастырей, как святителя Арсения Мациевича, который пострадал при Екатерине II, почитал архиепископа Феофилакта Лопатинского, который пострадал при императрице Анне Иоанновне, особо почитал патриарха Никона, который, как известно, был отправлен в ссылку и лишен сана при царе Алексее Михайловиче. Владыка Серафим настаивал, что как раз необходимо было прислушаться к этим архипастырям для того, чтобы не совершить множество ошибок. По мнению владыки, необходимо в будущем государству именно сотрудничать с церковью для того, чтобы уже избежать в будущем таких тяжелых ошибок. Владыка считал, что Россия останется до конца времен. Более того, архиепископ даже говорил, что слова Спасителя «Созижду церковь и врата ада не одолеют ее» относятся во многом, если не прежде всего, к церкви русской. Он видел отступничество, он видел проблемы поместных церквей, но считал, что русская церковь как раз ближе всего к истине даже среди православных.
Он не имел в виду ведь только зарубежную церковь, я
Нет,
думаю.
Он не имел в виду только церковь зарубежную, имел в виду всю церковь русскую.
Надо же как прозорливо, да, вот так вот верить в той-то ситуации, верить в это. Только...
Ну, да, владыка Серафим, в общем-то, хотя и относился к русской зарубежной церкви, но при этом он никогда не говорил о безблагодатности церкви в Отечестве, и некоторые из своих богословских трудов он посылал митрополиту Сергию Строгородскому, то есть фактически признавая его главой московского патриархата, и находился в переписке с митрополитом Вениамином Федченковым, митрополитом Елефтерием Богоявленским, которые подчинялись митрополиту Сергию Строгородскому, живя в эмиграции. То есть владыка Серафим в этом отношении не видел какой-то глубокой пропасти между церковью в Отечестве и церковью в эмиграции, что прекрасно подтвердилось уже в 1943 году, когда он не стал участвовать в Венском совещании зарубежной церкви, где патриарх Сергий не был признан таковым. Ну, а в 1945 году владыка Серафим благополучно воссоединился с московским патриархатом, говоря, что и на море бывают волны, бывают бури, но в глубине все равно все спокойно и все едино. Вот с таким морем владыка Серафим сравнивал и русское православие в 20 веке. Были бури,
очень
были потрясения.
Очень глубокий образ, очень яркий.
Да, очень глубокий образ. Были бури, были потрясения, но церковь все равно в основе своей едина. Уйдя из зарубежной церкви, владыка Серафим никогда не бросал в нее камни, старался как-то обходить этот вопрос, понятно, в общем-то, признавая и за ней благодатность. Ну, в общем-то, такой подход был не только у владыки Серафима, святитель Иоанн Максимович стоял на точно такой же позиции. Но я хотел вот вернуться к тому, что ожидает наше Отечество. Владыка Серафим вслед за преподобным Амвросием Оптинским считал, что Россия возродится и будет стоять до конца времен, но он оговаривал это одним очень важным условием. Он считал, что народу необходимо для этого покаяние. Покаяние в отступлении от Бога, которое началось еще до революции, покаяние в том, что народ предпочел земные блага и земное царство материальное, как раз небесному царству, в которое человечество ведет церковь и православный император, считал, что необходимо покаяние за гонения на церковь, которые у нас развернулись после 1917 года. Только вот при выполнении этого условия, по мнению владыки, и должно было произойти возрождение нашего Отечества.
Грехи цареубийства можем дерзнем добавить.
Да, мы, конечно, дерзнем добавить. Понятно, если бы владыка, работая над своей книгой о русской идеологии, уже точно знал об убийстве царской семьи, он, конечно, бы добавил и это. Но уже в послевоенные годы у него не было возможности издавать книги. В Болгарии, как известно, тоже установился коммунистический режим, и поэтому уже издание литературы такого рода было невозможно. Вот. Ну, а состоится ли покаяние, на котором настаивал владыка Серафим? Ну, время это, конечно, покажет. Будем надеяться, что те пророчества, которые принадлежат архиепископу Серафиму, не отнимутся от нас, а действительно осуществятся.
Благодарю вас, Андрей Александрович. Нам это очень важно. И вот смотришь, что действительно актуально, как будто и написано совсем недавно. В чем величие трудов наших подвижников, в их прозорливости и мудрости? То, что мы и сегодня не только исторические какие-то сведения не исчерпаем, а и действительно взгляд в перспективу. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня у нас в студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Благодарю вас, Андрей Александрович.
Спасибо.
И до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Знаете, вот я здесь нашел фразу архимандрита Афсафония Сахара. Вот он сказал удивительную, интересную фразу. Христианин никогда не сможет достигнуть ни любви к Богу, ни истинной любви к человеку, если не переживет весьма многих и тяжких скорбей. Благодать приходит только в душу, которая истрадалась. Очень хорошее такое слово, и оно очень точное. И вот я, знаете что, я вижу, что вот современный человек, даже многие, очень многие православные люди, которые и в храм ходят, они исповедуются и причащаются, они не могут понять смысла страданий. Зачем человеку надо страдать?
Они даже ограждаются от них и говорят, не надо об этом, не надо волновать.
Да, да, да. Вот то-то и оно. Понимаете, современный человек, он вообще сторонится, изо всех сил сторонится всякого упоминания о страдании, о старости, о болезни. То есть мы знаем, что это есть, но мы как-то не хотим, чтобы об этом упоминалось, чтобы мы как-то к этому имели какую-то причастность, к этому состоянию. Вот. А в принципе, вот видите, что действительно говорит архимандрит Сафроний, действительно, душа, она должна чувствовать необходимость и пользу страданий. Ну, образ страданий, он всегда это выбирает нам Бог. У одного человека это болезнь какая-то, у другого человека там несчастье на работе, в семье, вот третьего там семейные всякие неурядицы, и это все что угодно. Понимаете, даже я думаю, что и война, которая посещает народ как какое-то наказание такое, как крайняя так какая-то мера для того, чтобы привести его в чувство, понимаете, она тоже вообще необходима, потому что и без этого народ просто загнивает. Он не понимает смысла ни жизни, ни веры, ничего. Он начинает обрастать жиром, Он становится ленивым, вялым, как и человек тоже. Мы так от этого всего уходим. Я вот, знаете, когда служу, раньше особенно как-то, я сейчас уже привык, я служу, оборачиваюсь в алтаре, оборачиваюсь к вратам. Вижу, там женщина стоит, особенно раньше это было очень-очень заметно там в храме. И смотрю, скамейка, на скамейке сидит мужик. А даже сейчас, вот у нас сейчас мало народу, и каждого видно, оборачиваясь, женщина стоит, сидит мужик на лавочке.
Может, он больной какой-нибудь, а потом еще говорят, ведь, батюшка, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах.
Вы знаете что, вот я даже, я не знаю, дети, причем какие дети, это не, там, не 8 лет, не 10, это 14-15 лет.
Отроки.
И то же самое, отроки, да, и вот... Они с бабушкой, что ли, пришли, или с мамой, я не помню. В общем, оборачиваясь, они сидят на скамейке. Вокруг них стоят люди. Они сидят. Я даже когда ходил грешным делом уже, я, может быть, я проходил и тихонько сказал ему, садись только тогда, когда вокруг все сядут. Он этого, по-моему, не понял. Может, даже не расслышал, не знаю. Или он просто не понял, что такое вообще, что это ему сказало, почему это надо.
Да многие люди не знают богослужения, батюшка, сидят на шестопсалме и просто не знают,
потому что... Это очень просто. Это очень просто. Ты приходишь в незнакомое место. Или в место, которое ты редко бываешь. И вот ты приходишь и видишь, все стоят. Ну, я стою. Смотришь, стоишь себе, смотришь, все сели. Ну, я сел. Смотришь, все делают поклон. Ну, я сделал поклон. Понимаете, какая вещь? Это, в общем, может быть, что люди воспримут это как мелочь какую-то, но это не мелочь. Это человека мы с детства, самого с младенчества, приучаем к удобству, к тому, чтобы ему было удобно, хорошо и спокойно. Вот когда мы его к этому приучаем, и мы жалеем его, он сначала совсем маленький, потом он становится старше, старше. И вот когда мы так его приучаем, он будет этого же ожидать, требовать и как бы искать от жизни до самого последнего дня своей жизни. Он так и не поймет, почему он должен себя ограничивать в том, что он может взять. Вот мы сейчас говорили о том, что вот имею право. Имею, конечно. У тебя, вот ты пришел, стоит стул, ну ты имеешь право сесть на него, но ты посмотри вокруг себя, но посмотри, что происходит здесь. Открытые врата, там стоит священник, он седой, он с бородой седой, он в 3 раза старше тебя. Почему ж ты сел, когда он стоит? Вот понимаете? И ведь этот человек, он так же точно, это вот я говорю про храм. А это обычная такая жизнь обычного человека. Я еще раньше, когда было очень густо, сейчас что-то значительно меньше там в электричках вообще во всех народу. Правда, я по утрам не езжу, наверное, там так же густо бывает, или там, когда люди с работы едут. Но это было обычное дело. Ходишь и видишь, сидит друзья, компания людей, рабочие. Они едут с работы, они уставшие, они сидят, разложили перед собой эту самую доску и сидят в домино играют. Или там что-то еще, не знаю, достали какую-то бутылочку, там пиво и пьют, сидят. Рядом стоят женщины и мужчины, старые и молодые, всякие другие, они сидят. Понимаете, они вошли первые, они имеют право.
Да,
я же не могу им сказать. Вы не имеете права. Они имеют право, они знают прекрасно это. И говорить им это бессмысленно. И они не поймут этого, потому что они так воспитаны. Вот это вот такая жизнь, которая требует все время, во-первых, удобств, мягкости, теплоты, чтобы она была хороша для меня, вот хороша. Вот мне здесь хорошо, я вошел, сел, мне хорошо. И мне не надо совершенно, зачем я буду терпеть? Вот мне ноги устали, а я буду терпеть. Господи, вы знаете что? Ну вот опять, мы как-то говорили с вами тогда, когда-то, уже давно не говорим там о женщинах в брюках или там и все другое, там, понимаете? Уже давно не говорим. Действительно, это как бы такие мелкие вопросы, которые ну, которые как даже стыдно вообще поднимать сейчас в последнее время. Там, что какие-то женщины там все время, старушки все время, помните, раньше очень больной такой был вопрос, что старушки там все время обижают тех людей, которые вдруг вошли в церковь, ничего не знают. А эти старушки, значит, там то ли там прямо пинают, там то ли как-то еще, что-то шипят, а пишут, что-то про них говорили, что они шипят. А вообще, например, в нашем храме я ничего такого не видел.
И просто вообще, шепотом, видимо, говорят.
И во всех храмах, наверное. Да, и во все, я нигде не видел такого, но всегда об этом были разговоры. Ну, а сейчас все это прошло. Ведь вообще никто не обращает внимания, кто как одет, кто как себя ведет. Не дай бог там сделать замечание, понимаете? Это будет воспринято как-то, как невежливость какая-то.
Ну да, я часть. Вижу, как к причастию идут женщины в брюках, женщины накрашены. Да, и, да. Господи, тут не вот. Осуждать в этот момент, но оторопь вперед.
Нет,
правда.
Я просто, я же говорю это, понимаете, я не для того, чтобы опять вот осуждать и что сказать, что это вот безобразие, давайте прекратим. Это образ нашей жизни. Просто образ жизни нашей. Мы делаем так, как нам удобно.
Да, и не... священник уже редко какой одернет. Священники уже тоже терпят
нет,
это все.
Нет, конечно. И вот, понимаете, это образ нашей жизни, который мы менять никак не хотим и не будем менять. И все это уже то, что вот было раньше, вот та ситуация, она уже не вернется никогда. Уже в церкви стоят совершенно иные люди со своей психологией. И это все уже навсегда, можно сказать. Но, понимаете, все-таки это очень печально. Потому что вот на моих глазах церковь, она изменила свой облик кардинально. И я вам скажу, что вообще-то ведь есть закон аскетический, что надо начинать с внешнего. Ты приходишь куда-то, вот, ну, в монастырь, там, в церковь. Ты хочешь здесь остаться, ты... Поступил в этот монастырь, ты хочешь быть монахом. Начинай с внешнего. Начинай с внешнего. Ты одевайся так, как они одеваются. Веди себя так, как они ведут себя. И вот, как я и говорил, делают все поклон, делай ты поклон. И если все встали, ты вставать должен. Если все постятся, ты постись. Очень просто. А внутреннее, оно потом придет, когда ты будешь себя заставлять. Вот вести себя вот таким образом, когда ты внешнюю свою жизнь, ты приведешь вот такому вот образу, образцу такому, то постепенно и внутреннее твое начнет становиться. Конечно, ты должен трудиться на этом. Это тоже очень трудно. Даже это значительно труднее, чем одеться так, как положено одеться, или вести себя так внешне, как и другие ведут. Но это уже следующий этап, который после этого внешнего идет. А вот этот привести себя, ну как, ну, не даром же, ты приходишь в армию, тебя в армию забрали, тебя сначала одевают, как солдата, одевают. А уже потом тебя начинают учить тому, что должен знать каждый солдат. И ты должен за тем следить, чтобы ты был внешне, выглядел совершенно нормальным, так сказать, солдатом, не грязным, не разгильдяем каким-то, не пришедшим, будет откуда. А вот ты должен быть так, как все. А потом,
да, иначе на глупвахту даже
да,
отправят,
да,
ведь не просто.
Конечно. Но ведь это же просто закон жизни. Закон жизни. Если ты хочешь жить в какой-то стране, ты приехал в чужую страну, в другой народ, ты выучил язык этого народа сначала. Вот. А потом уже все остальное. Узнай, как нужно себя вести там, как здесь, ты ничего этого не знаешь. Научись сначала. Почему мы считаем, что церковь должна подлаживаться под наш образ жизни, который мы сами для себя установили?
Невольно вспомнилась вот эта песня, популярная в свое время. «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Вот прогибаем все время мир под себя и думаем, что мы такие вот крутые до первой, так сказать, до первой болячки.
Вы знаете что? Но это очень смешная песня. Я имею в виду, что эти люди, которые нас учили не прогибаться, они-то сами первые прогнулись. Они же жили по законам этого мира, вот этого вот музыкального, там этого богемного, этого мира. Они сначала вошли в него, Они знали, кто, кому нужно поклониться, кому нужно там прийти, кому нужно сделать то-то и то-то хорошее, понимаете, нужно завязать какие-то знакомства. Они сначала прогнулись под этот мир, а потом уже они стали нас учить, что этого делать не надо. Ну да, конечно. Потом уже, конечно, а когда они стали известными, когда они там спели все эти свои песни, конечно, они уже влияние свое оказывают. Уже им там рукоплещут, им стараются понравиться, но для этого, чтобы войти туда, сначала они себя сделали по этим лекалам, которые не они выдумали, а которые им кто-то предложил, кто-то им сказал, ну, никто не сказал, ничего не предложил, они все сами прекрасно знали. Как это всегда бывает, знаете, есть люди, которые, как кажется, что вот уже ему там 8 лет, а он уже все знает, знаете, таких, нет, не видели таких вот, таких детей?
Как не видел, у меня внук такой был.
Вот знаете, что он уже все знает, он уже знает где, что, почем. Как это надо сделать? Я вообще вот я грешен, знаете, что я никогда этого не знал. Я просто удивлялся, как это люди вокруг, вот мои знакомые, там какие-то вот одноклассники, там кто они вообще так свободно себя чувствуют и там, и здесь, у них все, они как-то все нормально у них. Они находят общий язык, я как-то я не мог этого понять.
А что в этом хорошего-то, батюшка? Мне кажется,
вы знаете,
ничего
что?
Особо.
Это, я вот это и хочу сказать. Может быть, я не прав. Но это вот мое. Просто я хочу сказать, что это моя вот такая точка зрения и мое отношение к миру. И я не хочу сказать, что они там плохие или у них неправильная философия. Но это даже и не философия. А это какая-то, вы знаете, какое-то вот чувство
практицизм
мира,
такой.
Чувство мира, вот каким даже позвоночником какие-то вот люди есть, они чувствуют уже, вот как родились, они прям все уже знают, у них позвоночник это воспринимает сам по себе. А потом уже там они осмысливают, уже там ум уже работает, но сначала нужно это почувствовать. Вот эти люди, они почувствовали сначала все это прекрасно, они знали, а потом вот не нужно прогибаться. Ну да. Так что это все, эти песни, они, конечно, смешные, еще раз скажу.
Да, песни-то это... да, но целое, можно сказать, ну, философией это не назовешь, но целое такое мировоззрение все-таки сформировали. И вот люди идут и по сю пору несут им последние часто денежки, и они, ой, господи, ну, это, конечно, уже не о нашей теме.
Ну, да. Вы знаете, Машка, вот я, кстати, в этом, видите, мы как опять удавились от этого вопроса насчет вот, большевизма, насчет этой системы. Ну, видите, в чем дело? Вот сейчас тоже еще одно письмо, которое вот меня удивило. Вот,
а, от Веры.
По-моему. Сейчас я прочитаю. Хочу спросить о другом. Слышал ли, уважаемый батюшка, о книге комиксов «Спасти царевича Алексея»?
Да, это от Веры.
Ага. Угу. Да. На обложке фото святого отрока, мученика, на лбу которого буквы названия, а из носа идет кровь. Еще одно кощунство наших либералов, или как их назвать, не знаю. Всюду реклама и предложение купить историю фантастическую. Якобы это очень интересно и полезно, предназначено детям. Вот как с этим бороться? Где это Роспотребнадзор? Или кто там за это ответственен? Как нам защитить царевича-мученика от поругания? Почему он до сих пор не дает им покоя? Видите, здесь несколько вопросов, между прочим. И на всякий этот вопрос можно довольно долго вообще рассуждать и вообще обсуждать это. Понимаете? Я думаю, что вот спросивший нас вот о советской власти, напомните мне, пожалуйста, еще раз его имя, я вот не помню, вот, которому мы отвечали только что до этого.
Ой, я уже тоже закрыла. Кажется,
ну,
Георгий. Важно. Наверное, один думает, что мы все время сворачиваем на советскую власть, да? Которая
да, говорит. Что сворачиваем все время на советскую власть. Вот, но вот пусть, вот я попрошу подумать, а могла бы появиться такая вот, такой вот комикс, если бы не было советской власти? Мало ли что. Вот всегда это, всякие были такие там бунты, всякие были там бандиты, которые захватывали власть иногда даже на какое-то время. Но всегда это обычно в истории, ну, чаще всего, скажем так, не всегда, но чаще всего это все-таки так и оставалось бунтом. Власть с этим боролась и побеждала это, и восстанавливалась законная власть и спокойная жизнь. Ну, как это было, скажем, вот в Англии во времена после Кромвеля, как мы с вами тогда упоминали об этом. Вот понимаете, но здесь получилось так, что вот этот бунт, который произошел тогда, он не закончился, а он наоборот, он стал как бы законной властью. Но понимаете, какая вещь? Все-таки вот он законной властью не стал. И свидетельство этому, то, что он всегда чувствовал себя не законной властью, а каким-то, ну, захватчиком, что ли. Вот это постоянная ненависть к царской семье, к обзыванию государя-императора Николаем Кровавым, какой-то к издевательству над его памятью, то он там кровавый, то он безвольный, никудышный, то он предал, подписал там это отречение. Все что угодно, любыми способами. Но вот царская семья и больше всего сам государь Николай Александрович, они были от этой власти, от этих пропагандистов, они были вот таким вот образом поругаемы. И вот не свидетельствовали это, вот как думает наш корреспондент, не свидетельствовали это, вот эта вот книга комиксов вот, о царевиче Алексее, того, что это идет оттуда, из этого отношения к нашей царской семье и к царевичу, и государю, которое в нас воспитала советская власть. Я думаю, что если он поразмыслит, он не сможет не согласиться с этим. Вот этот комикс, я его не видел, но я видел фотографию памятника, который был поставлен государю Николаю Александровичу и царевичу Алексею. Я не помню сейчас, где он был поставлен. И через какое-то время, через короткое, лицо царевича было разбито молотком, оно было изуродовано. Представляете себе этот бюст? Он был изуродован. Я видел эту фотографию уже, когда его голову замотали какой-то тканью, чтобы не было этого безобразия, пока там мне все это не отреставрируют. Но вообще эта фотография-то, она страшная, я вам скажу, просто страшная, потому что так и видишь, вот как государь держит в своих руках своего сына, наследника, которому эти большевики разбили лицо. Вот как будто бы это, вот как будто бы это происходит в этом подвале, где их убивали. Понимаете, это страшное дело. Вот он здесь спасти царевича, вот это насчет этого комикса, и вот здесь, между прочим, говорится, интересно, сейчас, минуточку, еще одно кощунство наших либералов. Нет, это не либералы. Это не либералы, это именно люди, воспитанные большевиками. И сами считающие себя наверняка большевиками, наследниками этой идеологии. Это они. До этого ведь мы уже забыли. До этого был прекрасный памятник государю-императору, по-моему, это в Тайнинском поставлен. Это наш прекрасный скульптор Клыков. Я видел этот памятник, я не был там, я просто фотографии видел, как он выглядел до того, как его взорвали, а его ведь взорвали. Чем так взорвали, он был, по-моему, гипсовый сделан, из какого-то такого материала, наверное, не знали, думали, это бронзовый, подложили такой заряд, что вдребезги была разнесена эта статуя, вдребезги совершенно. Ну, какой он красивый был. У него этот мантия царская, она как бы обнимала этот постамент. Очень, очень красивый, очень величественный памятник. Он потом переделал Клыков. Он сделал второй вариант этого, поставили там на этом же месте. Но это уже было немножко другое. К сожалению, он не смог повторить вот того, что тогда было. Но я хочу сказать, и кто это сделал? А это сделали уже известно, тогда же было, через какое-то время там выяснилось. Это были последователи большевистской идеологии, большевики. Молодежная какая-то там организация, что ли, или кто это. Но во всяком случае, это, может быть, и подставные какие-то лица там были, может, кто-то другой сделал, я не знаю. Но во всяком случае, это все работа вот этой идеологии, которая воспитала вот таких вот Я не знаю, мне не хочется какое-нибудь поганое слово употреблять здесь.
Ну,
понимаете?
Вандалы, скажем, никаким... просто, что ли.
Понимаете, в чем дело? Вандалы – это дикие люди. Вандалы, они пришли, там, ворвались там, в этот мирный город такой прекрасный, благоустроенный, изукрашенный. Они просто его разбили, как... Ну, они просто ненавидели вот все это вот красивое, чужое, гадкое. Вот это вот для них было... не, они этого не видели, ничего. Но здесь, понимаете... И это люди русской культуры, они говорят на русском языке, это наша плоть и кровь, но не наш дух, вот в чем дело. Это они не просто не понимали этого, а это было им ненавистно, потому что это было поперек их идеологии и состояния их души. Вот в чем дело.
Да, вот, кстати, значит, этот что... памятник, о котором вы говорили, где изуродовали лик наследника, это да. было в Новосибирске. И да? знают, угу, что это угу. за человек. Он представитель, да, да. компартии, симпатизирует угу. Иосифу Сталину. И вот изрубил скульптурный лик ага. наследника. Да. А вот памятник Ленину в центре Новосибирска продолжает оставаться цел и невредим.
Да, вот и мы либералы. А чего же либералы не покушаются на того, кого они кажутся для них вообще самым главным, как бы, врагом-то? А они не поднимают руки ни на кого. Нет, это все, понимаете, это все совсем не та сила. Я бы сказал, это не вандалы, это янычары. Вот мы с вами говорили об этом явлении жутком, когда из племени христианского берутся маленькие дети, крещенные, и потом их воспитывают в чужой вере. Они начинают ненавидеть веру отцов своих. И этих отцов самих ненавидеть, они не щадят никого. Вот и здесь эти тоже люди, они не щадят никого. Они все может, могут разрушить. Сейчас вот, между прочим, опять вы слышали, наверное, только что вот, о том, чтобы обращение было от каких-то офицеров, чтобы опять Дзержинского поставить на Лубянке.
Да, был этот день чекиста.
Да, да.
И вот, да, какие-то офицеры России, я не знаю, да, что да, это да. за
ну,
офицеры.
Ну, неважно. Ну, короче говоря, офицеры, не офицеры, бог с ними, а дело в том, что есть такие люди, их немало. Их немало. И они вот желают, чтобы все это вернулось. Так что вот наш корреспондент, который думает, что это не все оттуда идет, вот, чтобы все обвинять, это все в наше прошлое. А я вот считаю, что это самая страшная наша рана и язва, и до сих пор она не заживает. И до сих пор эти люди нас обвиняют в том, что вот мы все говорим, продолжаем гражданскую войну. Это они не хотят, чтобы гражданская война закончилась.